Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 29 октября отмечался Всемирный день борьбы с инсультом, и сегодня мы поговорим об этом опасном состоянии. У нас в студии врач-анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы имени Буянова Виктор Станиславович Зуряхин. Здравствуйте, Виктор Станиславович.
Добрый день.
Давайте расскажем вообще, что такое острое нарушение мозгового кровообращения. Что это за процесс? Простыми словами.
Хорошо, простыми. Угу. Это очень тяжелое состояние, при котором нарушается кровообращение, то есть поступление крови в головной мозг. Оно может быть связано с образованием тромбов в сосудах, приносящих кровь головному мозгу. Может быть связано с разрывом этих сосудов. Может быть связано с различными аномалиями развития этих сосудов, которые до поры до времени компенсированы, и при стечении неблагоприятных факторов, о которых мы поговорим чуть позже, могут начать себя проявлять, к сожалению, с нехорошей стороны. Инсульт, к сожалению, это инвалидизирующее заболевание, и практически, наверное, больше трети пациентов погибают, одна треть остается глубокими инвалидами, и, может быть, только одна треть пациентов, которые может вернуться к прежнему образу жизни. При этом нельзя сказать, что инсульт – это катастрофа, которая 100% случаев приведет к смерти или к тяжелой инвалидности. На данном этапе в нашем арсенале, собственно, как и врачей-неврологов, так и врачей-реаниматологов, которые занимаются с инсультом на острой стадии, есть много технологичных методов лечения, которые позволяют при соблюдении определенных условий, о которых мы тоже поговорим чуть позже, добиться хорошего терапевтического эффекта, то есть излечения этого состояния. Ну и, безусловно, если наши пациенты будут потом соблюдать все необходимые рекомендации, режим, как мы говорим, обязательное соблюдение и профилактического лечения, и поддерживающей терапии, они могут быть обречены на длительную жизнь вполне в комфортных социальных условиях.
Угу. Скажите, пожалуйста, а правда говорят, что инсульт помолодел? Все помолодело, все заболевания, в принципе, онкологические, сердечно-сосудистые, катастрофы вот эти. То есть если раньше сталкивались с тем, что это более так, ну, возрастные пациенты, то сейчас молодые?
К сожалению, да. Инсульт действительно молодеет, и не только кровоизлияние, то есть геморрагический инсульт, но и ишемические повреждения молодеют. Самый молодой пациент, с которым мне приходилось работать, был 21-летний мальчик.
О, Господи!
Нам удалось ему помочь. Он прошел через многие тяжелые проявления этой болезни. Нейрохирурги его оперировали для того, чтобы спасти жизнь. Он поправился, но, тем не менее, это была действительно очень серьезная борьба за жизнь этого пациента. Действительно, инсульты молодеют. Связано это с огромным количеством факторов. Безусловно, это вся наша жизнь, которая нас сейчас окружает. Это и гиподинамия, и нарушение физических нагрузок, и повышенный стресс, и нарушение углеводного обмена, и ожирение. Это все приводит, безусловно, к рискам развития инсульта. Банальная история, которая, может быть, сейчас покажется не такой страшной, это депривация сна, нарушение сна, но она тоже может приводить к инсульту. И уж не говоря о том, что ранее перенесенная пандемия ковида, она тоже существенно внесла свою лепту в это тяжелое заболевание, в нарушение свертывающих каскадов, то есть усугубление свойств крови и увеличенной вязкости крови, и увеличение коагуляционной способности. То есть кровь стала сворачиваться, изменения в сосудистой стенке у пациентов, которые перенесли ковид, достаточно серьезно скажем так, осложнила нам жизнь, и нередко мы видим пациентов, которые до пандемии были вполне здоровыми, а после пандемии существенно изменилось их состояние здоровья.
Ох-ох-ох. Что происходит во время инсульта с организмом человека?
Это тяжелый стресс. Когда прекращается поступление крови какой-то из зон головного мозга, мы говорим об ишемическом повреждении, об ишемическом инсульте, развивается на первом этапе попытки организма компенсировать это нарушение, то есть увеличивается минутная скорость кровотока, увеличивается объем крови, который притекает к этому, к этой зоне головного мозга. Какие-то возникают перестройки, в частности, подъем артериального давления, как компенсаторный механизм, чтобы увеличить объем крови, который притекает к головному мозгу. Но это, к сожалению, не длительно, и развивается потом изменения, связанные с гибелью клеток головного мозга и, собственно, формированием некроза и стойкого уже дефицита неврологического, то, что мы видим при клиническом осмотре, когда ручка, ножка, речь, лицо изменяются, нарушаются движения и так далее. Поэтому, да, мы можем говорить о том, что есть какой-то коллатеральный кровоток, то есть не основной магистральный сосуд, который приходит в эту зону головного мозга, но есть дополнительные сосуды мелкого калибра, которые пытаются на каком-то этапе скомпенсировать это нарушение кровообращения, но этих механизмов, как правило, недостаточно, и возникает действительно ишемическое повреждение, развивается инсульт, с чем потом нам приходится и заниматься.
Угу. Скажите, все-таки у мужчин или женщины больше инсульт, вот такие состояния возникают?
Здесь достаточно сложно сказать. Есть статистика, безусловно, что мужчины болеют инсультами в определенном возрасте чаще, чем женщины. Но есть и провоцирующие факторы. Например, женщины, принимающие оральные контрацептивы, подвержены заболеванию инсульта или патологии сосудов различных, неважно, это будут сонные артерии или это будут какие-то другие сосуды, они подвержены нарушениям свертывающей способности крови, усугубляются противосвертывающие способность крови, формируются тромбы, и это тяжелые предикторы, тяжелые предрасполагающие факторы к развитию действительно инсультов. Поэтому сейчас ключевой момент то, что у заболевания инсульта есть действительно много провоцирующих факторов, и способность, ну, наша с вами способность, да, действительно предотвращать эти факторы, изменить свой образ жизни, чтобы не доводить, как говорится, до таких фатальных последствий. Поэтому в определенной степени инсульт предсказуем, и в определенной степени те факторы риска, которые действительно способствует развитию инсульта, в наших руках от них отказаться, ну или как минимум минимизировать эти риски.
Вот мы сейчас про эти риски давайте подробнее поговорим. Вы уже сказали, сколько-то вы перечислили, это лишь гиподинамия наша, ожирение.
Да, совершенно верно.
Что у нас еще, что мы можем изменить и что не влияет? Кстати, наследственный фактор, влияет он или нет все-таки на эти сосудистые катастрофы?
К сожалению, наследственный фактор тоже влияет. Мы говорим о различных сосудистых событиях, которые могли быть у бабушек, у дедушек, у мам, у пап. Действительно, были ли в анамнезе, то есть в истории семейной, различные гипертоническая болезнь, различные нарушения кровообращения, инфаркты сердца, инфаркты мозга. Если говорить об инсульте, то правильнее называть инсульт инфарктом мозга. Наследственность, к сожалению, у молодых тоже очень имеет, играет важную роль. Например, болезни накопления, различные патологии наследственной свертывающей системы, патологии, связанные с нарушениями в тромбоцитарном каскаде, всякие тромбофилии, нарушения в сосудистой стенке, такие как антифосфолипидный синдром, то, что передается по наследству. Это все те факторы, которые могут вылиться в инсульт. И зачастую инсульт молодого возраста. Девушки, страдающие антифосфолипидным синдромом, часто могут не знать об этих рисках, и они могут проявляться во время беременности и приводить к тяжелым последствиям. И со стороны, ну, скажем так, не только головного мозга, но и со стороны нашего малыша, и, безусловно, это влияет на и здоровье самих девушек. То же самое и касательно молодых людей. Гипертоническая болезнь, различные почечные проблемы, которые приводят к подъему артериального давления, нелеченная гипертония – это все факторы риска. Сахарный диабет – наследственное тоже заболевание, которое может передаваться. Не всегда мы говорим о том, что имеется сахарный диабет, но зачастую мы видим нарушение толерантности к глюкозе. То есть, когда еще болезнь не сформировалась, но уже есть первые звоночки, первые предикторы этого заболевания. Есть наши любимые всеми вредные привычки. Это курение, это алкоголизация. Я не говорю про различные наркотики, которые, к сожалению, в большой степени провоцируют развитие нарушения мозгового кровообращения. Есть инфекционные заболевания, которые могут приводить к инсультам. Есть те состояния, при которых пациент не знает о том, что он может быть кандидатом на то или иное нарушение мозгового кровообращения. Ранее я говорил о различных аномалиях сосудистых.
Да.
Это и различные артериовенозные мальформации сосудов головного мозга. Причем не только в головном мозге эти мальформации могут, но они могут быть и в легких, и в других сосудах, которые участвуют в образовании большого круга кровообращения. И скопившиеся там тромбы могут быть источниками эмболизма, то есть закупорки сосудов головного мозга. Артериальные аневризмы сосудов головного мозга, когда человек не знает, что у него, по сути дела, граната в голове. Это происходит как бах, и человек приезжает в коме. Или с жуткой головной болью, со светобоязнью и так далее. Симптомы различные. Но, тем не менее, обязательное обследование пациентов и диспансеризация. То, о чем я раньше говорил, что мы должны заботиться о своем, так сказать, организме, о своем здоровье, и это позволит, ну, в определенной степени минимизировать эти риски развития действительно инсультов, ну, и, собственно, не только инсультов, любых других заболеваний.
Да.
Этих программ в Москве более чем достаточно. Москва заботится о своих жителях, поэтому и онкоскрининг, и различные сердечно-сосудистые проблемы исследуются и предотвращаются. Поэтому все возможности недопущения и предотвращения, они у нас в руках.
Вот. Это мы к тому, чтобы не заниматься самолечением, которое мы очень любим. К сожалению. Почему? Потому что вот потом, после такого самолечения как раз вот про гранату в голове и кому, и сказали, попей вот это, вот подозик положи это, и сейчас все пройдет. И все проходит. Но в каких-то случаях, ведь же проходит перед эфиром, мы немножко, Виктор Станиславович, коснулись.
Да.
Но это не значит, что потом волной не ударит серьезней.
Да, к сожалению, небольшой процент нарушений мозгового кровообращения протекают по типу транзиторной ишемической атаки, когда симптоматика возникла, а потом снизилось артериальное давление, или мы попили чуть-чуть больше воды, разжижили кровь, и симптомы ушли. Зачастую это очень грозная история, потому что если не обратиться к специалистам, не получить квалифицированную медицинскую помощь, может все потом закончиться очень и очень печально. Это тот звоночек, который, может быть, нам посылают там с небес или откуда-то, чтобы мы взялись за ум и обратились к докторам. К сожалению, не всегда это происходит, но могу сказать, что процент транзиторных ишемических атак сейчас достаточно сильно снизился. Может быть, это действительно та политика, которая была по образованию и социальная реклама касательно инсультов, и к нам приезжали пациенты, ну и сейчас приезжают, да, безусловно, в транзиторном окне, в транзиторной ишемической атаке, и действительно лечение позволяет минимизировать эти риски. Потом, впоследствии, когда мы выявляем причину этой транзиторной ишемической атаки, и можно провести профилактическое лечение, либо медикаментозное, либо какую-то хирургическую профилактику предложить пациентам, эти риски у пациентов уходят.
Угу. Но, тем не менее, наблюдать нужно, потому что повторные ситуации, их никто, к сожалению, не может взять и убрать, потому что всякое в жизни может быть.
Безусловно. И одно время в поликлиническом звене формировались кабинеты сердечно-сосудистой профилактики, которые как раз и были нацелены на профилактику сердечно-сосудистых событий. Пациенты после инсультов должны были приходить в поликлиническое звено обязательно и получать ту помощь, чтобы не развивались повторные ишемические события. Это нарушение ритма сердца, это, опять же, таки гиперлипидемия, то есть ожирение, это артериальная гипертония, это все те провоцирующие факторы инсульта, которые надо лечить, надо не допускать декомпенсации этих состояний. И действительно, как в сказках говорят, жили долго и счастливо.
Да. Скажите, пожалуйста, а можно ли перенести инсульт на ногах, не заметив его? Вообще не заметив. То есть потом, попадая к врачу, через какое-то время что-то, на обследование, на плановую операцию, и еще с чем-то, либо с какими-то серьезными там фибрилляцией предсердия и все прочее. А врач обследует, говорит, о, так у вас инсульт был. Ну, судя по КТ или по МРТ или по каким-то исследованиям. А человек не в курсе, что у него такое было.
К сожалению, микроинсульты
еще как их только не называют.
К сожалению, такие ситуации тоже бывают.
Угу.
Их не очень много, но тем не менее. Сразу оговорюсь, слово микроинсульт, его не существует.
Микроинсульт, это народе только у нас заведено.
Да, микроинсульт может быть в функционально значимой зоне, и человек будет висеть на аппарате искусственной вентиляции легких долго. Стволовые инсульты, которые, по сути дела, там много не надо, он может быть в миллиметр. Но этого будет достаточно, чтобы пациент находился в критическом состоянии. По механизму развития инсультов мы выделяем несколько подтипов. Это так называемые атеротромботические инсульты, которые связаны с атеросклерозом, с формированием тромбозов. Так называемые кардиоэмболические инсульты, которые связаны именно с нарушениями ритма сердца, с различными эмболами, то есть кусочками там, тромбов или, ну, в основном тромбов, которые отрываются из полостей сердца, с клапанов, из различных, опять же таки, мальформаций, и могут вызвать инсульт. Есть гемодинамические инсульты, которые связаны с падением или, наоборот, с высоким артериальным давлением, когда аторегуляция кровотока в головном мозге пропадает. Есть лакунарные инсульты, это вот как раз те маленькие инсульты, но лакуны бывают функционально значимыми, в частности, могут и лакунарные инсульты приводить к серьезным симптоматикам, когда и ручка, и ножка перестают работать. Есть неуточненные симптоматики, когда мы не можем выявить причину инсульта. Это когда есть и, возможно, атеротромбоз, и какие-то нарушения ритма, но мы не можем достоверно сказать, что причина развития инсульта именно в этом. Опять же таки, про кровоизлияние мы тоже говорили, что рисков и причин кровоизлияния много, есть аномалии развития сосудов. Есть так называемые гипертензионные кровоизлияния, когда человек нелеченный гипертоник или с атеросклерозом значимым, опять же таки с гипертоническим кризом, рвется сосуд, изливается кровь, часть мозга повреждается, и, естественно, эти пациенты болеют значительно тяжелее. Ну и, естественно, транзиторные атаки ишемические, про которые мы говорили.
Угу. Скажите, ишемический и геморрагический. В чем разница между этими инсультами?
В одном в ишемическом состоянии что-то прекращает и заставляет кровь не течь в зону головного мозга, а при геморрагическом инсульте развивается разрыв сосуда, эта кровь изливается. Ткань мозга разрушается за счет этого кровоизлияния. Безусловно, кровоизлияния текут тяжелее, чем нарушение кровообращения по ишемическому типу. Но, опять же таки, все зависит от того, где это произошло кровоизлияние или где произошел ишемический инсульт. Я ранее сказал, что есть стволовые инсульты, Есть инсульты, которые сопровождаются различной судорожной готовностью и судорогами. Есть инсульты, которые будут проявляться выраженными когнитивными расстройствами. Есть традиционные инсульты, которые мы видим достаточно часто, когда ручка, ножка, нарушение речи, когда прекращается кровообращение действительно по основному бассейну, по средней мозговой артерии. Вот. Ну и от этого мы и говорим о том, что какая циркуляция нарушена, передняя, средняя, задняя. Это очень сложно, но и в то же время очень интересно. Оказывать помощь пациентам с церебральной катастрофой, действительно, когда от твоих действий зависит то, что произойдет дальше, и как пациент будет поправляться, и если все сделано хорошо, правильно, пациент действительно очень благодарно идет на поправку, мы действительно часто видим, что состояние пациента, вроде мы видим очень большое повреждение на компьютерной томографии, но при этом те действия, которые мы сделали, приводят пациента, он выходит на сознание, начинает дышать сам, и через какое-то время нам удается его снять с вентилятора, он начинает реабилитироваться, начинает вставать, ходить. Это действительно очень красиво и приятно.
Это счастье для врача, для пациента это вообще, я понимаю, какое-то облегчение. Давайте сейчас о симптомах инсульта поговорим, это раз. И про два момента. Если человек понимает, что с ним происходит ненормально, он один находится, что делать в такой ситуации? Раз. И момент, когда рядом с тобой человек, близкий или просто коллега или что-то, и ты видишь вот эти симптомы, которые вы сейчас перечислите, что с ним происходит вот это... непонятная ситуация, как действовать. Главное, чтобы не навредить, потому что у нас сердобольные все начинают как бы оказывать помощь. Ну а что же, чего же мы не можем же? И оказать ее можно так, что только хуже сделав.
Ну, с самого начала, если мы говорим про симптомы инсульта, то их действительно можно множество рассказывать, но основные симптомы, их несколько. Это когда мы обращаем на изменения в мимике человека, то есть асимметрия лица, или там глазик закрылся, или лицо стало перекошенным. Вторым моментом – это нарушение движения в ручке, в ножке. Это может быть только рука, это может быть только нога, слабости различные, неловкости в ручке или в ножке. И, безусловно, мы говорим о нарушении речи. То есть нечеткость слов, не выговаривать слова, не получается правильно подобрать слово, то есть нарушение либо восприятие речи, либо самого факта речи. Что при этом делать? Безусловно, у нас есть замечательная скорая помощь, 103. Диспетчера, которые работают на скорой помощи, они настроены так, чтобы максимально корректно собрать жалобы и в сжатые сроки отправить бригаду на оказание помощи этому пациенту. Соответственно, бригада привозит этого пациента в лечебное учреждение. В Москве существует так называемая инсультная сеть. Она формировалась не первый год. Она включает региональные сосудистые центры, которые на очень хорошем уровне лечат этих пациентов. В региональные сосудистые центры включаются и сердечно-сосудистые хирурги, и сосудистые хирурги, и сосудистые неврологи, и нейрохирурги, и специализированное нейрореанимационное отделение, и первично-сосудистое отделение, в которое тоже есть неврологи, естественно, есть нейрореанимационное отделение, но объем оказываемой помощи в этих подразделениях, он несколько меньше.
Вот об этом мы поговорим вообще, в принципе, о лечении дальнейшего пациента уже после новостей.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир. Напомню, что сегодня мы говорим об инсульте. 29 октября во всем мире отмечался Всемирный день борьбы с инсультом. У нас в студии врач-анестезиолог, реаниматолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы имени Буянова Виктор Станиславович Уряхин. Очень интересно, в первой части эфира говорили. Ну что, факторов риска очень-очень и очень много. Перед тем, как мы перейдем к лечению инсульта, как это все у нас происходит в Москве, я хотел бы, Виктор Станиславович, спросить, если человек знает, что он в группе риска, вот знает, что, например, на МРТ случайно выявили и предупредили, что, знаете, у вас тут есть такая нехорошая ситуация, будьте внимательны. Что у него, например, у близких родственников, да, очень много сердечно-сосудистых патологий, вплоть там и катастроф. Как ему себя вести по жизни? На что обращать внимание? Какая ранняя диспансеризация может быть? Как? Это же тоже важный момент, потому что это же начинается паника. Ну что, теперь в группе риска, и что мне с этой группой риска делать?
Совершенно правильно вы отметили это. То, о чем мы раньше говорили, это те провоцирующие факторы. Поэтому если человек представляет, что он находится в группе риска, то он должен, естественно, за собой следить. Что это значит? Контроль артериального давления, совершенно адекватный питьевой режим, то есть мы не должны добиваться сгущения крови. Бывают пациенты, которые к нам поступают, да, с инсультом, но при этом гемоглобин у нас бывает 200. Это катастрофические цифры. Напомню, нормальные цифры для мужчины – это все-таки 150, ну, изредка 160. Девушки имеют чуть-чуть пониже гемоглобин. Бывают различные состояния, при которых пациенты не следят за уровнем своего сахара. Опять же таки, нарушение углеводного обмена провоцирует нарушение в сосудистой стенке, развиваются различные состояния, которые мы называем микро- или ангиопатией, и они тоже приводят к инсультам. Поэтому, безусловно, если мы имеем риски, то мы должны о своем здоровье заботиться. Гиподинамия, физкультура, которая способствует предотвращению развития гиподинамии, развитию ожирения, опять же таки гиперлипидемии, это те вроде как простые профилактические мероприятия, но зачастую они позволяют увеличить толерантность организма к физической нагрузке, уменьшить проблемы, связанные с артериальным давлением. То есть, если пациент в группе риска находится, но он, тем не менее, о себе заботится, это позволит ему избежать, ну, скажем так, достаточно больших проблем. Если пациент считает, что он в группе риска находится, но при этом это его судьба, ну, при таких раскладах, конечно,
я понимаю.
Будет не очень хорошо. Поэтому мы должны о себе заботиться и заботиться о своем здоровье.
Да. Тогда перед тем, как к лечению перейдем, мы в первой части программы сказали о тех самых признаках инсульта, симптомов, которые. Если человек один, но рядом с телефоном, что делать? Вызывать скорую помощь, как только возможно?
Совершенно верно. Нужно вызывать 03, то, что сейчас 103 называется. Да. Есть определенные, скажем так, хитрости, например, не закрывать дверь, оставить дверь открытой, чтобы бригада скорой помощи, если он сможет, не сможет уже открыть дверь или будет немощным, что не дойдет до двери, или, не дай бог, он уже будет без сознания. Поэтому, конечно, это все нужно предусмотреть. Естественно, если пациент страдает артериальной гипертонией и он ощущает, что у него повышенное давление, надо принять свои препараты, которые он принимает от артериального давления. Каких-то лайфхаков по поводу препаратов, разжижающих кровь, этого делать не стоит. Потому что мы не можем без компьютерной томографии сказать, кровоизлияние это или ишемический инсульт. Если мы при инфаркте сердца, когда развивается характерный болевой синдром, рекомендуем пациентам принять аспирин, то при ишемическом нарушении мозгового кровообращения или вообще при картине развивающегося инсульта только контроль артериального давления. Если пациент без сознания, и рядом находится кто-то из либо друзей, либо родственников, то его нужно уложить в безопасную позицию, чтобы минимизировать риски аспирации, то есть попаданием желудочного содержимого, желудочного сока или пищевых масс в трахею. Для этого пациента кладут на бок, вот, в удобную позицию, чтобы минимизировать эти риски. Если же он действительно один, то, к сожалению, кроме как оставить открытую дверь и занять удобное положение, наверное, ничего не существует. Ну и, естественно, попытаться уменьшить свое артериальное давление, если это связано с высоким давлением, с гипертоническим кризом.
Ой, вот так вот. Ну, я хотела бы просто сказать еще вот некоторым пациентам. Я думаю, что сейчас, конечно, скажет Наталья, это все так, за собой следить, за артериальным давлением, потому что многие, во-первых, на ногах его переносят, в принципе, не мерят давление, вдруг случайно попадают с какой-то катастрофой в больницу, что никогда тонометр даже не смотрел на него. Все у меня было хорошо, и прекрасно себя чувствую. А знаю, что давление можно очень высокое на ногах переносить. И другие пациенты, знаю таких, даже близких, которые... Знают, что у них давление, но таблетки они принимают изредка, когда оно высокое, когда гипертонический криз. А все остальное они мне особо не нужны, потому что оно у меня давление низкое. Просто, знаете, это моя боль. Я вот с этим пытаюсь как-то... Близкие люди вот такими вещами занимаются. Знаю, что такие состояния сплошь и рядом возникают вот... Когда вот, а, да ладно, вот про судьбу, помните?
Да, да, да. К сожалению, да, это мы часто тоже видим.
Да.
И приезжают пациенты, которые даже знают, что у них давление высокое. К сожалению, мы должны очень четко понимать, что слово «возрастная норма артериального давления» – это не очень корректно. То, что мы говорим 120 на 80 – это непростые слова. Это действительно те слова, к которым мы должны стремиться. 140 на 80 – это все равно много.
Типа мое рабочее давление.
Да, мое рабочее давление. А я живу с давлением 160. Очень плохо, что кто-то живет с давлением 160 систолической. Поэтому нет. 120 на 80 – это то, к чему мы должны стремиться. Если не удается выйти на эти цифры, это не очень хорошо, но тем не менее. Мы должны стремиться к тем физиологическим параметрам, которые позволяют всем органам достаточно хорошо функционировать и минимизировать, опять же таки, риски каких-то катастроф. Безусловно, есть различные пациенты, у которых в связи с различными их функциональными способностями артериальное давление может быть и 90, так называемые гипотоники. Но говорить человек, который имеет давление 160, что это норма, это не очень корректно. Безусловно, пациенты, страдающие ожирением, гиперстеники или спортсмены, которые там наподнимались тяжести, у них будет высокое артериальное давление. Но опять же таки, это все тоже дополнительные риски. Поэтому чем меньше этих рисков, тем дольше и лучше мы живем.
Вот так вот. А теперь поговорим про маршрутизацию в больницу, про лечение. Как все это происходит вообще? Инсультная сеть, вы же в нее входите?
Да.
А как это все работает? Я помню, что вот когда ее не было, в принципе, всегда же реанимация, всегда всех откачивают, скоропомощные больницы, все, щух-щух-щух. Сейчас это поставлено уже на поток до такой степени, все отслежено, все отработано. Вообще, кстати, давайте про золотой час скажем, или два.
4,5.
4,5, да?
Да.
Ну, уже... Нет, давайте не будем расслаблять. Давайте сдвинемся к часу, потому что... А, еще четыре... Ну, пока еще подумай, глицинчик под язык или еще что-нибудь. Не дай бог. Ребят, пожалуйста, ну, не надо. Вот прошу всех, дорогих слушателей, если вдруг беда, звонить сразу в скорую помощь.
Звонить надо сразу, действительно. Мы говорим о том, что чем дольше не поступает в ту структуру головного мозга кровь, адекватного кислорода не приносит кровь в эту зону, тем больше структур в головном мозге погибнет. И если говорить про инсульт, мы можем сказать, что если пациент доставлен к нам быстро, практически после проявления там, в течение первого часа, вероятность того, что этот пациент будет более легким и менее инвалидизированным, это однозначно. Если же мы получаем пациента на исходе, так называемого терапевтического окна, терапевтическое окно – это те сроки, в которые мы можем провести растворение тромба в голове. Это действительно 4,5 часа. Сейчас идут дискуссии о том, что, может быть, расширить это терапевтическое окно. Но, тем не менее, 4,5 часа – это то время, когда максимально возможно помочь пациенту. Действительно, у нас в арсенале есть те препараты, которые могут растворить этот тромб, если мы не имеем противопоказаний. Потому что все наши действия должны быть направлены на облегчение симптомов, на улучшение функционального исхода и не приводить к каким-то осложнениям, хотя, безусловно, и в нашей практике бывают осложнения. Но, тем не менее, Поэтому действительно, пациент, если или родственники его заподозрили, увидели какую-то симптоматику, то здесь откладывать не надо, надо вызывать скорую помощь, ехать в стационар, выполнять все необходимые исследования, которые регламентированы. У нас есть нормативные документы, которые показывают и, ну, будем говорить так, обязывают в определенных рамках жестких выполнять необходимые протокольные мероприятия. Это 928 приказ, он достаточно давно возник. В 2012 году он пережил уже несколько редакций, он расширяется, определенные вещи пересматриваются, но, тем не менее, функционал этого приказа один и тот же, что инсульты или кровоизлияния должны лечиться в специализированных отделениях, они должны лечиться при помощи специалистов, сосудистых неврологов или нейрохирургов, в специализированных нейрореанимационных отделениях, обязательно оснащенных компьютерной томографией или магнитно-резонансной томографией, то есть обязательно должна быть нейровизуализация. Необходимый лабораторный мониторинг должен осуществляться и по свертывающей системе крови, и по глюкозе, и по клиническим различным показателям крови. Безусловно, различные ультразвуковые исследования этим пациентам обязаны должны быть выполнены. Исследования сосудов шеи, в частности, чтобы предотвратить или выявить возможные тромбозы или возможные атеросклеротические поражения. То есть это все прописано в этих нормативных документах, и это все действительно выполняется в стационарах, которые лечат инсульты. Когда пациент к нам доставляется, обычно скорая помощь нас извещает. У нас есть армы, которые извещают, ну, практически онлайн. Если бригада скорой помощи взяла наряд на госпитализацию в наш стационар, мы видим на большом мониторе, что к нам едет инсульт или там нарушение ритма, или там инфаркт сердца. Мы сейчас говорим про инсульт, соответственно. Да. Мы видим, что к нам едет инсульт, причем у скорой помощи есть опросники и возможности детализировать. Инсульт будет у нас связан с поражением крупного сосуда или это будет все-таки связано с поражением задней циркуляции, так называемой вертебробазилярной недостаточности. И, соответственно, вся бригада, которая призвана оказывать помощь этим пациентам, готовится к приему такого пациента. Мы владеем, и в составе стационара есть не только неврологи, реаниматологи, но и специалисты, которые могут при определенных условиях удалить этот тромб из головы. Это рентгенэндоваскулярные хирурги, которые могут специальными инструментами зайти в голову и вытащить этот тромб. При этом вероятность хорошего исхода, она большая. И очень отрадно говорить о том, что если раньше я сказал, что тромболизис, то есть растворение тромба, происходит в течение 4,5 часов, то терапевтическое окно для эндоваскулярных вмешательств, оно значительно шире. Мы можем говорить о 6-часовом окне, но в различных условиях и в различных, скажем так, ну, индивидуальных рамках пациента это терапевтическое окно может быть увеличено вплоть до суток.
Вот это да. Но мы не успокаиваем никого. Нет, а то сейчас, нет, знаете, как-то нет. У нас же торг же пойдет. О, все нормально, смотрите, какая новость, все замечательно, что можно подождать. А я где-то слышал, нет. Если хотите быть здоровым.
Да. К сожалению, чем дольше пациент едет к нам, любое вмешательство, которое за терапевтическим окном, оно менее эффективно и оставляет меньше шансов для пациента с минимальными потерями для себя выйти. Безусловно, мы боремся за последнюю клетку мозга, мы стараемся оказать помощь и, безусловно, каким-то безнадежным больным, но, тем не менее, если есть возможность приехать в стационар, то, что, о чем мы сказали ранее, в самом начале заболевания, то, естественно, это надо делать. И вероятность хорошего исхода, она возрастает проградиентно. Если мы говорим действительно, что пациент за 4,5-часовым окном, то здесь минимальные шансы, что мы получим пациента без инвалидности или с минимальными инвалидизирующими проявлениями. А если пациент в первый час, у нас значительно больше шансов вернуть этого пациента в строй.
Причем это не зависит же от возраста. Или вот многие же молодые скажут, ну, молодой организм, он лучше противопостоит и вот каким-то таким серьезным нарушениям, но во многих же случаях молодой организм еще круче реагирует.
К сожалению, да, к сожалению, да. Молодые более реактивные, у них в головном мозге меньше резервных пространств, отек мозга развивается более грубо, более агрессивно, и такие пациенты болеют, конечно, тяжелее. Но, с другой стороны, у нас и возрастные пациенты, несмотря на наличие резервных пространств, но тот багаж болезней, с которыми они живут и приходят в больницу, они тоже нам оставляют достаточно мало терапевтических окон. Поэтому, безусловно, все те возможности, которые есть, их надо использовать. Чем раньше попасть в больницу, тем для пациента будет лучше. Чем лучше пациент заботится о себе, занимается профилактикой, тем будет лучше. Поэтому откладывать ни в коем случае ничего нельзя. И, опять же таки, то, о чем мы говорим, вся медицина, она строится на том, чтобы оказать максимальную пользу. И если мы предлагаем какие-то хирургические агрессии с целью профилактики, то к нам надо прислушиваться. Бояться, безусловно, можно, но, опять же таки, риск пользы, риск вреда, он всегда перевешивает в сторону пользы. Поэтому призываю действительно обследоваться, не бояться, не стесняться. На то медицина и существует, чтобы оказывать помощь и не допускать фатальных ошибок у пациентов.
И не переживать. Вот от тебя добавлю, кто, многие мужчины особенно боятся обследоваться, а вдруг чего найдут? Лучше пусть найдут и вылечат, начнут обращать на это внимание. Вы и доктор.
Безусловно.
Прежде чем поступать.
Безусловно. Чем раньше, тем лучше.
Про высокотехнологичные операции. Расскажите,
да,
пожалуйста, какие они сейчас вообще есть? Я понимаю, что сейчас технологии, каждый день чуть новые появляются.
Если раньше инсульт лечили, пациент лежал, если он выживал, то это было хорошо. Потом начались различные эры введение препаратов, которые уменьшают свертывающую систему крови. Потом появились препараты, которые растворяют тромбы. Дальше мы получили технологии, позволяющие удалять тромбы из головы. Причем это не через какой-то разрез, это через прокол делается. Длинный инструмент заходит в голову, так называемый, проводится тромбоэкстракция. Технологически много различных аспектов. Это и стент-ретриверы, и тромбоаспирационные катетеры, которые, вот представьте, калибр сосуда может быть меньше миллиметра, и туда заходит специальный инструмент, который забирает тромб и восстанавливает кровообращение в голове.
Вообще удивительно.
Очень бывают интересные ситуации, когда пациент приезжает в коме. Не далее, как, наверное, год назад у нас была молодая девушка, которая была доставлена в коме, у нее диагностирован был инсульт в стволе головного мозга, была закрыта основная артерия. Оттуда нашим рентгенхирургам удалось удалить тромб. Девушка через 3 недели ушла на своих ножках.
Это
сознание и так далее, да. И это, к сожалению, не редкость. В других стационарах такие случаи бывают. Пациенты очень благодарно реагируют на такие вмешательства. О профилактических вмешательствах. У нас есть определенные сосуды, которые питают головной мозг. Есть 2 позвоночные артерии, которые потом сливаются в 1 основную артерию. Есть 2 сонные артерии внутренние. Очень часто мы видим атеросклеротическое поражение этих сонных артерий. Поэтому есть варианты, когда эти сосуды можно стентировать, если нарушение кровообращения в них, ну, скажем так, становится уже значимым. Есть варианты, когда можно эту атеросклеротическую бляшку отрезать. И наши сердечно-сосудистые хирурги этим занимаются очень активно. На базе нашей больницы функционирует так называемый каротидный центр. Мы берем достаточно сложных, тяжелых пациентов с которыми сложно работать, но тем не менее, да, ну, это та категория пациентов, которые реагируют на это лечение очень хорошо. Когда кровообращение по этим сосудам нарушено, и после того, как мы убрали это препятствие, возникают действительно улучшения и в состоянии, пациенты начинают и более лучше двигаться, и яснее мыслить, а самое главное, мы профилактируем развитие тяжелого инсульта. То, о чем мы говорим, что профилактическая медицина, она, безусловно, лучше и более благодарна, чем бороться уже со свершившимся фактом.
Да, об этом постоянно говорим. Давайте поговорим после операции, после лечения инсульта. Как правило, через какое время? Конечно, все зависит от ситуации, индивидуально. В каком состоянии человек прибыл, да? Хотя вот вы тут рассказали про девушку в коме через 3 недели. Чудеса случаются. Понятно, что да, происходит, но на них надеяться, на чудеса, людям, простым смертным пациентам, не стоит. Поэтому мы про профилактику особенно всегда и говорим, да, и про диспансеризацию. Так вот, а как правило, вот если процентное соотношение в хорошем состоянии, не инвалидизирующем, сколько человек...
Так ну, вот. Как я ранее говорил, где-то,
100%
где-то одна треть уходит полностью без дефицита, одна треть может вернуться, но с минимальным или с более значимым дефицитом. Ну, к сожалению, летальность, то есть гибель от ишемических инсультов, она варьирует. В среднем это где-то 20%. Мы стремимся к более низким цифрам, и в инсультной сети эти пациенты, естественно, умирают меньше. Но все равно мы говорим где-то о том, что... В среднем это где-то 17-20, может быть, чуть меньше процентов, это гибель пациентов. Теперь по поводу дальнейшего, так сказать, лечения этих больных. У нас есть несколько этапов реабилитации. Есть первый, второй, третий этап реабилитации. Первый этап реабилитации начинается на койке-реанимации. То есть, несмотря на то, что пациент в остром состоянии нарушения мозгового кровообращения, с ним уже начинают заниматься команда реабилитологов. То есть это пассивные движения в суставах, это позиционирование в постели. Зачастую мы применяем вертикализацию. Есть специальное устройство, которое называется вертикализаторы, когда пациента укладывают на специальный стол и начинают поднимать головной конец. И мы же прямоходящие, так сказать, существа, и все наши органы, они привыкли работать, когда мы стоим стоя. Поэтому, когда пациент лежит на кровати, это определенный стресс, органы могут функционировать не так, как бы нам хотелось. Поэтому, безусловно, вертикализация – это одно из тех важных моментов. Есть у пациентов, которые более длительно лежат, различные физиотерапевтические вмешательства. Есть очень интересные приборы, называется мотомет. Это, по сути дела, велосипед. Он отдельно могут на руки, отдельно на ноги.
Слушайте, очень интересно, и думаю, что, Виктор Станиславович, мы в следующий раз, часть 2 обязательно, сделаем уже не только инсульт-программу, но и про инфаркт поговорим, и про другие сосудистые катастрофы, которые, к сожалению, очень много.
К сожалению, да.
Благодарю. У нас в студии врач-анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы имени Буяна Виктор Станиславович Зуряхин. Благодарю от всей души.
Спасибо вам.